Добрый день, уважаемые радиослушатели православного радиоканала «Воскресенье». В эфире очередной выпуск передачи «Медицинский городок». Продолжаем наше чтение, наши беседы, наши лекции, посвященные разъяснению основных болезней, основных проблем, связанных с здоровьем, которые часто или практически ежедневно многих из нас с вами интересуют. И по сложившейся традиции осень, так уж получается, осенью в основном обостряются, как правило, заболевания желудочно-кишечного тракта, хотя не совсем с этим согласны все врачи, но многие пациенты подмечают, что осенью действительно наступает сезон обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта, и мы начинаем цикл передач, вновь посвященных болезням желудочно-кишечного тракта, тем болезням, с которыми, как показывает статистика российская, у нас встречается практически каждый десятый житель Российской Федерации. В конце прошлого века, ну, в 90-х, конце 90-х годов, подведена была статистика, более или менее такая серьезная у нас в России, и она показала высшую серьезность актуальности действительно болезни желудочно-кишечного тракта. Получилось, что 10% наших сограждан, и она с вами страдает теми или иными недугами болезни желудочно-кишечного тракта, поэтому, конечно, интерес достаточно широкий к этой проблеме. Далее мы по плану постараемся вновь с вами вернуться к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к заболеваниям легких, почек, суставов и более редких проблем, с которыми мы встречаемся. Из проблем, связанных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, на первом месте, конечно же, хотелось бы поговорить о хроническом гастрите. Болезнь, которая распространена, пожалуй, наиболее сильно среди всех других болезней желудочно-кишечного тракта. Есть приблизительные цифры, которые показывают, что к 40 годам хронический гастрит имеет уже практически порядка 40-50% взрослого населения, а к 70-80 годам эта цифра достигает уже 80 и больше процентов. То есть патология эта встречается достаточно часто, и гастрит является фоном для массы серьезных других заболеваний, которые, в свою очередь, уже не просто беспокоят человека, но и могут нанести определенную угрозу жизни. В частности, гастрит это является фоном для развития язвенной болезни и язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Гастрит, как установили последние годы ученые, это достаточно серьезный весомый фон, если есть определенные факторы риска и наследственности для ряда онкологических заболеваний желудка и некоторых других состояний. Что же такое гастрит? Гастрит – это, если так говорить, воспаление слизистой оболочки желудка. Мы привыкли этим термином очень часто оперировать, про него говорить, хотя, если быть правильным, то хронический гастрит в настоящее время может быть поставлен не просто по симптомам, когда человек пришел к врачу и пожаловался на те или иные заболевания, и даже не тогда, когда ему просто-напросто сделали ФГС, а хронический гастрит в настоящее время может быть поставлен только тогда, когда человеку сделано, есть такой медицинский термин биопсия, то есть взяли часть ткани слизистой желудка на исследование. Это исследование делается во время фиброгастрододеноскопии, когда человеку вводят зонд в пищевод и в желудок и осматривают через прибор состояние слизистой, и это позволяет еще и под контролем специалиста взять биопсию, часть ткани слизистой на исследование под микроскопом. И только эта ситуация во всем мире считается основательной для постановки диагноза. Почему это принципиально важно? Дело в том, что буквально несколько лет назад достаточно серьезно стали разделять хронический гастрит и так называемое функциональное расстройство желудка. Болезнь, которая имеет те же самые схожие симптомы, но связанные в основном со стрессом. Это ситуация, когда после хронической стрессовой ситуации или после острой стрессовой ситуации у человека развивается комплекс симптомов, очень напоминающий гастрит, но он не связан с воспалением слизистой желудка, это так называемое стрессовое расстройство желудка, и лечится оно совершенно по-другому, не так, как гастрит, мероприятиями, направленными на устранение причины болезни, а в основном лечится рука об руку со специалистом, который занимается лечением нервной системы, психотерапевтом, или врач общей практики назначает препараты, в том числе и регулирующие работу нервной системы и успокаивающие. Это очень важно и понимать, потому что очень часто люди вот со стрессовым расстройством желудка, они ходят от специалиста к специалисту, им делают многократно фиброгастроскопию, не находят никаких изменений, разводят руками, и у человека формируется в голове страх о том, что у него не находят какую-то болезнь. А на самом деле стрессовое расстройство желудка, функциональное расстройство желудка, оно так и сопровождается достаточно обильными яркими симптомами, но не имеет никаких изменений на слизистой желудка, потому что, в общем-то, желудок в принципе здоров, но он неправильно работает. Хронический гастрит и функциональное расстройство желудка в первую очередь сопровождаются болями. Это боли в подложечной области, причем, как правило, два типа характерно боли. Это могут быть боли голодного характера, когда человек перед едой испытывает чувство подсасывания в подложечной области, или он даже ночью иногда просыпается от чувства голода, как ему кажется, и покушав, он испытывает определенное облегчение. И могут быть боли, которые, наоборот, усиливаются после еды. После еды человек испытывает тяжесть, болевой симптом, или у него такое ощущение, как будто он говорит, как будто кирпич съел, у него, значит, переполнение желудка. Это первые симптомы, которые обязательно должны насторожить человека в отношении именно того, что у него неполадки со стороны желудка, и необходимо пройти консультирование и обследование. Наряду с болевыми ощущениями человека при хроническом гастрите, как и при функциональном расстройстве желудка, потому что и гастрит, и функциональное расстройство желудка затрагивают как бы вот мышцы желудка, беспокоит чувство отрыжки воздухом, тошнота, иногда бывают рвоты. Особенно это характерно для острого гастрита, для начала тяжелого гастрита, когда у человека после еды возникает тошнота, и это сопровождается рвотой. Вот, пожалуй, и все симптомы. Иногда к симптомам хронического гастрита относят нарушение стула, но это неправда. В общем-то, здесь нужно искать совершенно другое заболевание. Иногда к симптомам хронического гастрита относят нарушение общего самочувствия, такие как слабость, недомогание, тревожность, пониженное настроение. Это тоже неправда. На самом деле здесь в первую очередь нужно задуматься о том, что у человека вместе с гастритом идет параллельно изменение работы нервной системы, невротическая реакция, реакция на стресс и другие какие-то ситуации. Если человек испытывает вот эти ощущения, боль, тяжесть, переполнение, голодный или после еды, тошноту, отрыжку воздухом, что должен сделать человек? Конечно же, он должен обратиться к врачу. Крайне нежелательно самостоятельно пытаться с этой ситуацией справиться. Нежелательно, потому что симптомы можно заглушить достаточно быстро, можно соблюдать диету, человеку становится легче, но не устраняя причину и не проведя серьезное лечение, человек загоняет гастрит в хроническую форму, в достаточно тяжелую, которую потом сложно вылечить. В нас, в городе Екатеринбурге, в области нашей Свердловской и вообще во всей России, безусловно, хроническим гастритом занимаются, конечно же, в первую очередь гастроэнтерологи, специалисты, но болезнь достаточно распространена, и достаточной квалификации врача общей практики терапевта для того, чтобы поставить диагноз и решить, что дальше делать. Если человек эти симптомы беспокоит впервые и они достаточно яркие, то следующим шагом после консультирования врача должно быть, конечно же, исследование самого желудка. В этом плане обязательным является прохождение фиброгастродуоденоскопии, или, как люди иногда шутят, лампочку называется проглотить. Почему лампочку? Потому что это гибкий зонд из волоконной оптики, через который видно практически слизистую, он проводит вот свет, а на конце его находится специальная лампочка, которая, естественно, освещает вот зону осмотра фиброгастродуоденоскопом. Иногда задают вопрос, а можно ли сделать просто рентген? Да нет, конечно же, нельзя. Дело в том, что рентген сейчас для диагностики гастрита и других болезней просто не может применяться. Это всегда методика для обследования. Рентген желудка используется всегда вторым этапом после фиброгастроскопии. Он не может заменить ФГС, потому что информации при рентгене желудка во много раз меньше получается, чем при фиброгастродуоденоскопии. У нас уже есть первый звонок.
Я, может быть, не совсем по теме с вами говорю. Скажите, пожалуйста, что такое опоясывающий лишай головы? Вот у меня он получился, знаете, ужасные боли, и нарывали, и все. И скажите, от чего он бывает, и как его лечить?
Опоясывающий лишай – это вирусное заболевание. Причиной его является вирус герпеса. Дело в том, что, как правило, этот вирус находится в дремлющем состоянии в организме, и он обостряется при различных стрессовых ситуациях, при переохлаждении, при других каких-то неблагоприятных воздействиях на организм. И в результате сдвига как бы защитных сил организма этот вирус активируется, живет он в нервных окончаниях, и поэтому эта болезнь достаточно яркая и переносится достаточно плохо, сопровождается яркими симптомами боли, дергания, значит, мышц. Болезнь можно лечить, дело в том, что ее надо начать лечить в раннем периоде, как только начинается высыпание. Есть такие противовирусные препараты, курс которых в течение нескольких дней предотвращает дальнейшее размножение вируса. В последующем уже, если заболевание захвачено в поздний период, скажем, прошло уже неделя или 10 дней от начала, применяются препараты, которые успокаивают нервную систему. Этим заболеванием занимаются неврологи. Я не могу ни юридически, ни чисто правильно, по правильной ситуации давать рекомендации по препаратам и по лечению, потому что, согласитесь, не видя болезнь, можно что-то перепутать и неправильно подобрать дозы. Невролог – это специалист, который должен лечить. Заболевание лечится, оно, понимаете, игра слов на самом деле, излечимо, неизлечимо. Сам по себе вирус герпеса из организма невозможно удалить, или это очень проблематично, он находится практически у большинства людей в организме. Но сами симптомы болезни поддаются лечению, и есть комплекс препаратов. На начальном этапе это препараты, подавляющие вирус, в последующем это препараты, успокаивающие. Вот именно нервное окончание, помогающее значительно легче перенести заболевание, поэтому это лечится, нужно обратиться именно к неврологу, к специалисту. Продолжая тему, которую мы сегодня разбираем, хронический гастрит и стрессовое расстройство желудка, необходимо отметить то, что в последнее время серьезным образом эти два заболевания стараются разделить. Раньше считалось, что, в общем-то, это все единая составляющая, и стрессы или нервы являются провоцирующим моментом, который обостряет хронический гастрит. В этом и правда, и неправда. Правда в том, что действительно стрессы не могут обострить болезни, симптомы хронического гастрита, спровоцировать боли. Но вот именно правильным является как раз жесткое разделение этих двух составляющих. И если человек не, или врач не отделяет эти два составляющих, он неправильно подходит к лечению, как правило. Почему? Дело в том, что сам себе гастрит имеет основную причину, как правило, это инфекция. Основной, практически на 90% причиной развития хронического воспаления желудка, которое в последующем может привести к язве, иногда к опухолевым заболеваниям, является желудочный микроб, так называемый Helicobacter pylori, или Helicobacter, микроб, которым человек заражается, как правило, в детстве. Основное время инфицирования этим микробом от 4 до 8 лет. Как правило, у человека в раннем возрасте, как правило, он его получает внутри семьи, внутри детского коллектива, в садике, в школе, потому что в тот период, ну, ребенок активно изучает окружающую среду, в том числе у него слабые достаточно гигиенические навыки, облизывает все, что ни попадя, но отчасти здесь и помогают окружающие, согласитесь, вот, традиция, когда попробует горячая, не горячая пища ребенка, облизав ее, так сказать, сами, это, ну, может быть, с бытовой точки зрения в этом нет ничего проблематичного. На самом деле, с точки зрения медицинского, врачебного, это трагедия, жуткая трагедия, потому что мама просто передает весь вот набор своих микробов, которых заработал ребенку. И проблема там, значит, вот брезгуешь, не брезгуешь, или все это едино, это очень серьезная, на самом деле, медицинская проблема. Ни в коем случае нельзя маленькому ребенку вот такие манипуляции проводить, потому что он в раннем детстве получает этот микроб, а потом получает уже у мамы гастрит, а у ребенка потом в 20 лет вроде откуда взялась язва. Да вот от этих вот слабых гигиенических навыков на самом деле. Второй наиболее частой причиной гастрита, воспаления слизистой желудка, являются лекарственные препараты, хотя на самом деле это актуально не всегда и только у людей, у которых есть назначение нескольких препаратов. Здесь в первую очередь нужно очень аккуратно относиться к препаратам, которые относятся к группе противовоспалительных препаратов. Это препараты по аналогии с аспирином. Их сейчас достаточно широко применяют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и это очень правильно. Эти препараты серьезно помогают людям, перенесшим инфаркт, людям со стенокардией. Дело в том, что надо очень аккуратно просто вводить эти препараты у людей, у которых есть гастрит. Поэтому человеку, когда назначают надолго, на много месяцев или на много лет, допустим, препараты, содержащие аспирин, здесь самым правильным является уточнить состояние желудочно-кишечного тракта. Если у человека уже был гастрит или язва, он обязательно должен подойти к гастроэнтерологу и получить рекомендации по поводу профилактики правильного назначения этих препаратов, содержащих аспирин. Или если человека на фоне аспирина начинают беспокоить боли со стороны желудка, это тоже очень важная ситуация, когда человек должен обратиться к специалисту, гастроэнтерологу, для того, чтобы получить рекомендации, не просто бросить препарат, а как правильно заниматься этой профилактикой. Ну и редкая причина, на самом деле, несмотря на то, что на практике почему-то считают, что это частая причина, это заброс желчи в желудок. Это очень часто людей пугает. Вот на ФГС сделали фиброгастроскопию, исследование, нашли заброс желчи, и вот это, значит, проблема. Нет, на самом деле заброс желчи, он очень часто бывает при гастрите, как какой-то свидетель, не как сама причина, а как свидетель заболевания как такового. Что касается причин хронического гастрита, помимо микроба, помимо лекарств, помимо заброса желчи, в последнее время очень актуальной на самом деле становится проблема злоупотребления алкоголем. Вообще алкогольные гастриты как таковые, их стараются почему-то не выделять, нет международной классификации, про них говорят мало на самом деле, но широта проблемы употребления алкоголя в России настолько катастрофична, что просто становится эпидемией, все самые различные алкогольные повреждения и печени, и поджелудочной железы, и желудка в том числе. Несколько не в тему, но очень так трагичная ситуация. Вот были сегодня, был консилиум городской в одной из больниц города. Очень молодой человек, 29 лет, практически имеет тяжелое заболевание печени, алкогольное, ну вот, скажем, кстати, которое дает достаточно серьезную для него уже нагрузку для здоровья с очень сложным течением болезни. Хочется просто взяться за голову еще раз сказать, алкоголь никогда не был и не будет полезным фактором, он никогда не был фактором, который каким-то образом укреплял здоровье, это всегда вред, это катастрофа. Конечно же, в минимальных каких-то дозах он не несет таких страшных проявляющих моментов, но не лечиться им, не укреплять свое здоровье невозможно. Опять же, вот выдержка из сегодняшней беседы, разговаривая с одной из пациенток, она пришла от кардиологов, у нее высокий холестерин, и ей кардиологи почему-то с легкой руки опять рекомендуют, значит, 30 грамм или, так сказать, вот вина, или красного, или коньяка употреблять в день. Я хочу озвучить официальную ситуацию, просто специально поднял документы. Рекомендации алкоголя не могут считаться правильными для пациентов с высоким холестерином или с другими какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями. Алкоголь не несет в себе положительной составляющей. Поэтому в этом плане, вот касаясь темы алкогольного гастрита и других составляющих, хочу еще раз напомнить, что это, конечно же, очень и очень неправильно. Вот практически и все из причин, которые приводят к гастриту. И специально подчеркнул это практически все, потому что на самом-то деле до сих пор очень часто встречается мнение, и многие люди считают, что к хроническому гастриту приводят стрессы и неправильное питание. Дело в том, что неправильное питание не является причиной гастрита, не является как и причиной язвы или других составляющих. Неправильное питание и стрессы – это всего лишь факторы, которые приводят к обострению заболевания. Всего лишь к обострению заболевания. Вот представьте себе ситуацию, я уж этот пример привожу очень часто. Выпустили, допустим, колесо на заводе с трещиной. Ну, и это колесо путешествует где-то на машине, оно попало в ямку и лопнуло. Что причина? Ямка, скажем, кстати, или заводской дефект. Ну, все-таки правильно считать, что это заводской дефект. Потому что если бы это было колесо здоровое, оно бы в какую ямку не попадало, но вряд ли бы оно треснуло, если уж сильная какая-то яма бы не попалась. И поэтому вот нарушение питания и стресс – это вот та яма, в которую попадает колесо со трещиной. Это моменты, которые не являются принципиальными для лечения гастрита. И поэтому, когда человек в первую очередь обращает внимание при диагнозе хронического гастрита только лишь на питание, он практически не контролирует свое заболевание. Он имеет более мягкое течение болезни, он не провоцирует, безусловно, свой желудок. Это все важно. Никто не говорит, что диету не нужно не соблюдать при хроническом гастрите, но это не тот момент, который поможет человеку предотвратить прогрессирование заболевания в язву или в другие какие-то последующие неблагоприятные осложнения опухолевые. Поэтому только лишь диетой обходиться ни в коем случае нельзя, точно так же, как какими-то травами или добавками к питанию. Мы эту тему поднимали много-много раз в нашей беседе. Ни добавки, ни травы, которые являются по сути своей просто добавками к пище, и препаратами, которые модифицируют определенные там питательные составляющие, они не исправляют болезнь, не устраняют как таковой момент вот именно прогрессирования заболевания и перехода его в осложнение. А наиболее правильным в лечении хронического гастрита, конечно же, было, есть и является устранение причины. Если взять за основу современные правильные толкования о том, что причиной хронического гастрита в 90% случаев является микроб, инфекция, то и основополагающим методом лечения гастрита являются, конечно же, методы, направленные на удаление этой инфекции из желудка. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Спасибо вам за ваши передачи, я их вообще-то почти постоянно слушаю. И вот мне бы хотелось узнать, что дает раздельное питание для желудка и вообще для организма.
Спасибо за вопрос, спасибо за то, что нас слушаете. По поводу раздельного питания. Достаточно одна из модных диет, причем ей уже много-много лет, проблеме раздельного питания. Оно было введено одним из ученых, который подводил под него достаточно сложные теории. Но на самом-то деле раздельное питание, пройдя горнило многих лет исследований, оно показало, что те надежды, которые на него возлагались, они оказались несбыточными на самом деле. Проблема очень простая. Дело в том, что пищеварительный тракт, он представляет из себя, скажем так, несколько цехов, и эти цеха выделяют целый ряд высокоактивных ферментов, так называемых белков, которые перерабатывают пищу. Их может быть несколько сотен на самом деле. Это, представляете, такой котел, в котором все горит и переваривается. Ну, в хорошем смысле горит, как бы, так сказать, вот переваривается. И проблема раздельного питания, она противоестественна физиологии по сути своей. Чтобы человек не покушал в каких бы разнообразных комбинациях, если это здоровый желудочно-кишечный тракт, то там, в общем-то, все переработается, все сгорит, если это, конечно, ну, качественная пища, вот я имею в виду, по составу. И то, что там иногда говорится, что вот жиры не сочетаются с белками, значит, там, или углеводы с жирами, это все на самом деле очень такая теория, далекая от практики, от истины. Она имеет своих сторонников, она увлекает. Ну, на самом деле, если человек увлекается чем-то, он во многое верит на самом деле. И само вот это увлечение, там, методика раздельного питания ему помогает. На самом деле, на практике, вот из собственного опыта и по отзыву многих специалистов могу сказать, что раздельное питание иногда дает неплохой такой внешний эффект и эффект по самочувствию для людей, которые страдают аллергическими заболеваниями. Исключая какие-то уровни продуктов или их сочетания, человек с пищевой аллергией, как правило, имеет более низкую степень развития аллергической реакции, меньше ее проявляется. Но здесь принцип простой. Он, как правило, просто исключает продукты, которые вызывают аллергию, в том числе те, которые мы, скажем, вот не люди, не страдающие аллергией, так не замечая, просто употребляем их так в ходу на самом деле. Поэтому здесь тоже такая обманка очень часто возникает. По поводу того, что раздельное питание оздоравливает человека, на самом деле это завышенные требования, которые, к сожалению, не дают серьезных серьезного результата. На моей практике встречалось несколько людей, которые говорили, что да, раздельное питание им очень сильно помогает, но больше я в глазах их видел на самом деле веру просто вот в эту методику. Они наслушались отзывов, наслушались ожиданий. Понимаете, в любой методике нужно четко понимать, есть как бы рациональное зерно, которое работает помимо нашей воли, помимо нашего, так сказать, вот желания, и есть целая оболочка так называемых ожиданий, веры. И когда человек подменяет, скажем, кстати, вот ожидание и веру там на какие-то ситуации, что вот ему здесь сказали, там сказали, ему такой-то авторитет предложил это заниматься, ему такую-то вот книжку толстую написали, а там в этой книжке прописано то-то, конечно, волей или неволей человек становится заложником собственных мыслей и представлений. Поэтому, если говорить о рациональности, вот самом рациональном зерне раздельного питания в плане того, что оно помогает, и в частности при хроническом гастрите, к сожалению, это на самом деле неправда. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
У меня дважды за 4 месяца было такое состояние, что у меня рвота была очень сильная, не только от пищи, стоит мне взять в рот что-то проглотить, но даже от воды. Резких болей у меня не было. Вот я 9 дней голодала прям совсем. И вот примерно около месяца назад снова то же самое было, но тут немного поменьше у меня было. И вот я врача вызывала, она говорит, возможно, это панкреатит, возможно, от печени, у меня вырезан этот желчный пузырь. И вот так я и не знаю ничего.
А симптомы рвоты – это симптомы, которые по медицинским моментам рассматриваются как условно, скажем, настораживающие симптомы. Почему условно настораживающие? Ну, вот когда в рвоте появляется кровь, это симптом, который требует неотложной помощи, это такой достаточно серьезный настораживающий симптом. А просто сама по себе рвота – это симптом, который требует, ну, может быть, не неотложной, но активных мероприятий по обследованию. Я могу сказать, что здесь какой бы ни был замечательный врач, если не проведено обследование, я думаю, что ему очень сложно будет действительно установить причину как таковой рвоты. Если рвота, ну вот скажем так, в летний-осенний период возникает, сопровождается температурой и поносом, тут все достаточно просто. Это или пищевое отравление, или кишечная инфекция как таковая, или острый гастрит, связанный с инфекцией. Вот. Но если у вас рвота повторяется с эпизодами, скажем, через несколько дней, недель, и не сопровождается температурой, жидким стулом, то здесь, безусловно, нам обязательно нужно пройти обследование. Обследованием этим это будет включать в себя фиброгастроскопию, рентген желудка. Можно амбулаторно пройти это обследование. Сейчас практически во всех поликлиниках города есть эндоскопические аппараты. По минимуму здесь нужно сделать вам фиброгастроскопию и УЗИ для того, чтобы они поставили вот ту зону, выявили ту зону проблемную, которую есть. Здесь гадать, к сожалению, сложно, и без обследований точки над «и» не может быть поставлены, потому что это может быть и нарушение работы протоков после удаленного желчного пузыря, это может быть и гастрит как таковой сам по себе, это может быть и воспаление поджелудочной железы, все это лечится совершенно по-разному, но первая ситуация – это диагностика. Вообще у нас вот с диагностикой, к сожалению, хотя, казалось бы, это простой принцип медицины, да, прежде чем поставить диагноз, нужно провести обследование, но… К сожалению, должен поделиться своими такими переживаниями о том, что у нас очень часто назидают в средствах массовой информации, даже по телевидению. Там ведь не надо проводить диагностику, там и так все понятно. Человек сказал симптомы, и вот, пожалуйста, ему готовы, есть рецепт, там что-то там почистить, что-то там повтирать или что-то там поделать. Это ведь преступление на самом деле, вот в высшей степени. Не может быть дальнейшей цепочки и не может быть каких-то дальнейших этапов медицинского ведения, пока человеку не поставлен диагноз. Если человек ставит диагноз руками, ну, я думаю, что это просто гениальный человек, таких не встречал, к сожалению. Всегда диагноз включает в себя целый комплекс обследований, они не должны быть, может быть, достаточно громоздкими, но что касается проблемы желудочно-кишечного тракта, это, в общем-то, хотя бы фиброгастроскопия и УЗИ, в некоторых случаях кровь, и этого вполне достаточно для того, чтобы поставить диагноз. Поэтому единственную рекомендацию, которую я могу для вас серьезно подтвердить, если рвоты повторяются, и вот даже это привело, так сказать, вот голодание несколько дней, нужно пройти обследование. Уже в зависимости от обследования подбирать лечение, потому что лечение без обследования – это будет, к сожалению, поиск, так сказать, вот черной кошки в темной комнате, можно и не попасть в диагноз и неправильно назначить лечение. По поводу лечения геликобактерного гастрита как такового, здесь нужно отметить и признать, что в 2006 году еще вышло так называемое международное соглашение, которое четко прописало, что гастрит, связанный с инфекцией, геликобактерный гастрит, должен быть пролечен антибактериальными препаратами, антибиотиками. Как правило, используются два антибиотика. Амоксициллин и кларитромицин, они имеют свою схему. Эти антибиотики должны быть назначены врачом. Доза и схема должна быть назначены врачом. Не нужно пугаться о том, что это вот два антибактериальных препарата назначаются. Потому что, несмотря на то, что люди достаточно часто боятся антибиотиков, ну, переносятся они достаточно неплохо. Бывает где-то у 5-7% людей ряд побочных эффектов, которые приходят самостоятельно, ну, поэтому вот и нужно не самостоятельно лечиться, а чтобы доктор взвесил все за и против. Как правило, люди боятся почему-то, вот поставлен диагноз хронического гастрита, нашли микроб этот геликобактер, люди боятся пить антибиотиков, думают, а бог с ним. На самом деле, люди должны четко понимать, почему, в общем-то, действительно должно быть достаточно серьезное и грамотное лечение. Да потому что, еще раз повторюсь, гастрит сейчас рассматривается не просто как заболевание само в себе, а как болезнь, которая в перспективе, не вылечив, может привести к, или к язве, которая может дать жизненно опасное осложнение, или к опухолевым заболеваниям, которые могут, естественно, серьезным образом навредить здоровью как таковому. И вместе с препаратами, которые убивают инфекцию, вот антибиотиками, применяются препараты, которые подавляют кислотность. Это препараты, которые сейчас называются препаратами, подавляющими кислотные насосы. Вот есть такой кислотный насос в клетках желудка, который приводит к образованию, ну, в конечном итоге приводит уже к образованию соляной кислоты в желудке, поэтому желудочный сок всегда кислый, и поэтому человек, у которого есть забросы, скажем, желудочного сока в пищевод, он испытывает изжогу, у него просто химический ожог там как бы получается как таковой. И вместе с препаратами, используемыми для убийства вот этой инфекции, всегда используются препараты для снижения кислотности. Причем их есть несколько поколений препаратов, есть несколько разнообразных вещей. Иногда раньше использовали так называемые H2-блокаторы, препараты там ранитидина, фаматидина. Но сказать, что это препараты уже достаточно старые, они малоэффективны в комплексе лечения. Сейчас, конечно же, используются препараты последних поколений. А какие именно препараты, я думаю, что здесь, конечно, целесообразно согласовать это с лечащим врачом со своим для того, чтобы он подобрал все правильно. Потому что есть препараты первого поколения, они достаточно дешевые, есть препараты последнего поколения несколько, значит, больше дороже, но они безопасны и для печени, и для многих других систем. Здесь они, в общем-то, совершенно как бы так эффективно срабатывают практически у 100% людей как таковых. Что касается алкогольного гастрита, совершенно простая ситуация. Ну, кстати, вот алкогольный гастрит очень, значит, в первую очередь здесь должен быть связан с тем, что человек должен задуматься о том, что он наносит вред своему организму, и предотвратить употребление алкоголя, и тем самым может на самом деле просто-напросто даже не потребовать в дальнейшем какой-то лекарственной терапии. Как правило, алкогольный гастрит, если вовремя его поставлен диагноз и вовремя предотвращено употребление алкоголя, он очень быстро восстанавливается и не наносит вреда в последующем. Хотя, к сожалению, ставится диагноз очень поздно, когда уже человек злоупотребляет алкоголем много лет и не задумывается о том, что уже это, так сказать, плохо, и у него уже формируется на фоне гастрита язва. Тогда уже просто отказ от алкоголя, конечно, без лекарств не дает какого-то результата. Что касается составляющей или так называемого симптома стрессового расстройства желудка, или есть такой синдром неязвенной диспепсии по-медицински, или функциональное расстройство желудка, это, еще раз хочу напомнить, болезнь, которая сопровождается чувствами боли, переполнения в желудке, отрыжком воздухом. Достаточно распространенное, считаю, сейчас заболевание, которое связано с тем, что, конечно же, жизнь становится все сложнее и сложнее, стресса все больше, жизнь набирает темпы и динамика увеличивается, поэтому, конечно, не каждая нервная система выдерживает этих нагрузок, которые с каждым годом все увеличиваются и увеличиваются. И стресс, и неврозы как раз приводят очень часто к изменением работы внутренних органов, и в первую очередь к изменению работы желудка. Если доктор установил диагноз стрессового расстройства, ну это очень просто, человека, как правило, беспокоит вот те симптомы, которые я сказал, он проходит фиброгастроскопию, у него на ФГС не находят никаких изменений, это, в общем-то, практически вот два шага, которые серьезным образом уже дают возможность поставить диагноз стрессового расстройства желудка. Здесь человек, конечно, серьезным образом должен задуматься об образе жизни, соразмерить психологические нагрузки, которые на него легли на работе, в семье. Если это работа, если нагрузки завышенные, он должен, в общем-то, конечно, их соразмерить. И идеальным, конечно же, является в такой ситуации помощь психолога, психотерапевта и собственная, естественно, работа так называемыми над психологическими ошибками, когда он точно понимает, в чем проблема, в общем-то, обиды на родственников или постоянная какая-то напряженная ситуация на работе, с которой он не может справиться, требует, конечно же, разрешения или самостоятельного, или с помощью лекарственных препаратов успокаивающих. Здесь комплекс терапии включает в себя обязательно лечение, направленное на стабилизацию нервной системы как таковой. И напоминаю еще раз уважаемым радиослушателям, что у нас в городе есть несколько центров, где муниципальных центров, которые бесплатно совершенно помогают в рамках проблем заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это областная клиническая больница. В основном, если удобно, то там люди из области имеют направление, обращаются туда к гастроэнтерологу, там практически 5 гастроэнтерологов сидит на приеме. Областная клиническая больница Волгоградская, 187. И наш городской гастроэнтерологический центр, который располагается на базе 40-й больницы, это Волгоградская, 189, медгородок. Любой житель города может к нам обратиться за помощью. Наше время подошло, к сожалению, к концу. Я, как всегда, желаю вам здоровья, не болейте, и помогай вам Бог.